Добрый вечер, дамы и господа. Вы на 91.2 FM. Мы продолжаем наши эфиры на Эхе Перми. И этот час посвятим новостям экономики и бизнеса. А начнем мы с объемов кредитования малого и среднего бизнеса, которые, судя по сообщению Пермского отделения Банка России, выросли в Перми аж на 19% за вот последние полгода. К эксперту, к нашему постоянному эксперту, экономическому обозревателю, экономисту Дмитрию Клещеву мы обратились за комментарием. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Понятно, что речь идет пока о полугодии, но все-таки можно ли судить о том, что малый и средний бизнес вот обращается за кредитами, можно ли поэтому судить о том, что экономика у нас, по сути, снова начинает входить в свою обычную жизнь, и это, в общем, такой положительный, а может быть, наоборот, отрицательный
эффект.
Эффект, носит. Да, это совершенно точно.
Ну, смотрите, первое, хотелось бы сразу уточнить, все-таки это не о полугодии речь идет, а о первых четырех месяцах, то есть это данные за... То есть те данные, которые
четверть
озвучили
года. Хорошо, да.
В Центробанке, это данные за 4 месяца, то есть это январь, февраль, март и апрель. Что это нам говорит? Это говорит о том, что в этот момент в полном объеме кризисные явления, связанные с санкционной политикой, еще не проявились. И, естественно, мы видим во многом существенный рост, который был в январе-феврале, а это действительно так, потому что к концу 2021 года, как вы знаете, экономика в Российской Федерации восстановилась после всех ковидных пертурбаций и начала активно развиваться. И, собственно говоря, первые месяцы демонстрировали реальный там рост, который во многом вот оказался под давлением и под угрозой в связи с специальной военной операцией, теми санкциями, которые были наложены. Сейчас важно понимать, что вот статистика действительно за полугодие, а именно за уже май и июнь, будет намного более показательной, потому что, конечно же, здесь уже проблемы экономики, и в том числе, конечно же, экономики Пермского края, должны быть проявиться уже в большем объеме. Мы видим, что сейчас некоторые предприятия приостанавливают свою деятельность, кто-то снижает. Мы увидим уже более реальную ситуацию в секторе строительства, который сейчас практически на паузе, и так далее и тому подобное. То есть мы видим, что идет спад промышленного производства в Российской Федерации. И в первую очередь промышленного производства, связанного с потребительскими товарами. И это в любом случае однозначно может свидетельствовать о том, что ситуация непростая, и она и не может быть простой, и она еще будет оставаться сложной, потому что ближайшие несколько месяцев, а возможно там 2-3 квартала, мы будем в любом случае испытывать, внутреннее состояние трансформации, которое будет сопровождаться болезненными явлениями. То есть кризис не закончился. Более того, он еще даже не начинался именно с точки зрения вот этой вот структурной перестройки, но вполне возможно, что действительно уже начиная там с ближайших месяцев можно говорить будет об определенных позитивных сдвигах. Каких? Во-первых, мы видим, что неизбежно будет продолжаться снижение ключевой ставки. То есть сегодняшний уровень ставки, он все еще остается достаточно высоким, экономика затормозилась, и как следствие это будет в любом случае требовать большего кредитования экономики и впрыск в нее соответствующих средств. И Центробанк, как показывает уже последние несколько месяцев, планомерно начал снижать эту ставку, и я думаю, что продолжит это делать. Как следствие, кредит будет удешевляться, и предприятия будут его брать охотнее. Мы видим, что сейчас запасы, которые были накоплены там в конце года, подходят к концу, и все равно тем или иным способом предприятиям нужно финансировать свою деятельность, осуществлять пополнение этих запасов и соответствующим образом рассчитывать на то, что нужны будут новые средства. И они вынуждены будут точно так же брать кредиты. Поэтому я думаю, что вот уже со второго полугодия, с июля и в последующие месяцы объем кредитования будет постепенно возвращаться на те уровни, которые были в начале года. А возможно, даже их и превысит как раз в связи с тем, что вот эта вот пауза, возникшая последние там 4 месяца, она и будет требовать того, чтобы отыгрывать ее.
Но вот ведь это же останутся компании, которые, ну, очень сильные компании, и внутренний, может быть, там внутренний менеджмент как-то выстроен настолько сильно, потому что даже там, на мой обывательский взгляд, существовать в такой парадигме, когда вот 4 месяца у людей появилась надежда, и они подумали о том, что все, ковид отступил, давайте мы снова возродимся, там, возьмем кредит, а потом случились другие события, и кто-то опять начал закрываться. В общем, существование в таком зигзагообразном положении. Все ли, на ваш взгляд, решатся в будущем, ну, открывать новые компании, что ли, перестраиваться? И какова тут роль государства, чтобы поддержать как раз, ну, таких сильных игроков? Потому что, мне кажется, там внутренне слабые компании, конечно, таких перебоев просто не выдержат и не выдерживают.
Ну, вы абсолютно правы, да. Но вообще нужно говорить о том, что бизнес – это всегда очень кровожадное занятие, где выживает сильнейший. И поэтому это даже в достаточно спокойные и, там, времена благоденствия – это все равно конкуренция, и это все равно борьба за место под солнцем. Поэтому тот, кто занимается бизнесом, прекрасно понимает, что чем жестче условия, тем, соответственно, больше остается тех, кто готов к этим условиям и может быть конкурентоспособным. То есть происходит очистка, и остаются только сильные компании.
А
и этот процесс, он шел и будет идти и дальше.
Надеяться на государство все-таки мы можем сегодня? Или это такой приятный бонус может быть,
ну,
исключительно?
Первое, в любом случае государство всегда в Российской Федерации не является тем, кто осуществляет все необходимые мероприятия по поддержке. Государство у нас достаточно, ну, нельзя сказать, там, не социально ориентированно. Если мы говорим об отдельных категориях, да. Но вот все, что касается бизнеса, тут, конечно же, нужно понимать, что государство не может и не готово поддерживать вообще все. То есть однозначно есть программы антикризисные, однозначно ими пользуются, однозначно они и будут оставаться. Более того, например, на сегодняшний момент та же самая банковская ликвидность вообще в какой-то степени исключительно государством поддерживается. Да? Но при этом важно понимать, что сейчас есть определенный спрос, есть соответствующие ниши, которые образовались, есть вот эта вот модель импортозамещения, есть огромное количество потребностей у большого количества предприятий, которые вынуждены резко и довольно оперативно заменять те или иные комплектующие, элементы, там, программное обеспечение, которые раньше поставляли недружественные государства. Mm-hmm. И, естественно, в этом смысле есть определенные сложности, но есть и рынок. И этот рынок в любом случае будет замещаться. Как импортом просто из других стран, как параллельным импортом, так и непосредственно уже производством на территории России. Поэтому в долгосрочной перспективе пока можно говорить о том, что вот эти все пертурбации, они будут болезненными, но они должны привести к более качественной структуре экономики Российской Федерации, в том числе и Пермского края.
Я напомню нашим слушателям, говорим мы о экономике, о событиях, которые происходят в эти дни, и о тех новостях, что мы получаем в части экономики. У нас на связи Дмитрий Клещев, экономический эксперт. Дмитрий, вот в эти дни проходит в Екатеринбурге большая международная выставка «Иннопром-2022», и мы о ней также говорим в нашем эфире. И сегодня одна из новостей касается выступления Дениса Мантурова, который заявил о том, что, в принципе, и вы уже тоже это упомянули, производство в металлургической отрасли, скорее всего, сократится, и цифра довольно высокая. 25%. В то же время, а у нас есть предприятия в Пермском крае этой отрасли. В то же время Пермстат накануне опубликовал свои цифры, которые говорят о том, что вот, несмотря на все условия, в которых сегодня находятся наши предприятия, прибыль предприятий края выросла по сравнению с прошлым годом аж в 2 раза. И опять же, на мой обывательский взгляд, как-то не коррелируется. Вот у нас все хорошо в Пермском крае, но по России все не очень благостно.
По России все по-разному. Так же, как и в Пермском крае, есть те сектора, которые сейчас находятся в очень хорошем положении и пользуются той конъюнктурой, которая сложилась, так и есть те, кто оказывается в очень сложной ситуации, и там будут и большие потери. И даже внутри секторов есть разные компании, которые в разном состоянии находятся. Но в целом важно понимать, что мы находимся довольно далеко от западных границ, и существенная часть той продукции, которая производится на территории Пермского края, она не экспортировалась на западные рынки.
То есть, в том числе это все не значит, что нас это не касается. В том числе все эти логистические цепочки, о которых мы говорим, да? Они больше
связаны... Да. Угу. Это не значит, что это нас не касается. Мы также завязаны на цепочки, в том числе не только логистические, но и цепочки поставок, уже связанных с производством сложной продукции. Но важно понимать, что, например, на территории Пермского края нет крупных металлургических комбинатов. То есть тот же Чусовской металлургический комбинат, который долгие годы был одним из лидеров металлургии, в том числе в Пермском крае, он сейчас не в лучшей форме. А страдают в первую очередь заводы, которые располагались максимально близко к рынкам потребления, то есть это мы говорим все-таки о западной части Российской Федерации, и да, у них, конечно же, существенные проблемы. Поэтому тут нет противоречия о том, что говорит Мантуров, и то, что мы наблюдаем, например, на территории Пермского края. Но пока действительно вот эта вот ситуация с очень большим ростом цен по очень многим позициям, и в первую очередь по энергетическим товарам, она, конечно же, для предприятий Пермского края, где и производство удобрений, соответственно, химическая промышленность, и производство энергии, и добыча нефтехимии, довольно большие занимает позиции в структуре валового регионального продукта, то, соответственно, конечно же, вот эта конъюнктура, она приводит к тому, что те предприятия, которые в этом занимаются секторе, они оказываются в хорошей ситуации. Но как это будет дальше, мы увидим. Я думаю, что, конечно же, и Пермский край не избежит вот этих всех проблем структурной трансформации. Мы будем в любом случае еще не один квартал находиться в таком как бы пограничном состоянии. Но, как я уже сказал, в долгосрочной перспективе пока можно говорить о том, что у нас хорошие возможности.
В сравнении с другими регионами, да?
И в том числе, да, в сравнении с другими регионами.
А какие, на ваш взгляд, у нас те самые сектора сильные, что ли, за счет кого мы выживем? Это все те же нефтеперерабатывающие компании, или это вот промышленность, или сельское хозяйство?
Сектор, все, что связано, конечно же, с производством продуктов АПК, причем в таком широком смысле, это и те же самые удобрения, и, собственно говоря, сам АПК. Это то, что вот сейчас как базовый элемент в условиях, когда во всем мире действительно будут сложные проблемы, в том числе, возможно, даже кризисы, связанные с голодом, это то, что будет в ближайшие годы однозначно мировым драйвером роста и однозначно будет привлекать и инвестиции, и, соответственно, давать хорошие возможности. У нас хороший кластер авиационный, да, вертолетный, авиационный, и мы понимаем, что сейчас сложились условия, при которых государству неизбежно, практически за любые деньги нужно будет выстраивать собственную авиационную отрасль, причем если раньше об этом говорили, но не всегда быстро делали, то сейчас очень короткое плечо, и, соответственно, эту отрасль в любом случае заливает деньгами, и мы видим прекрасно, какие новые инвестиции и объемы заказов идут, в том числе на пермские предприятия. Это тоже будет очень хороший драйвер и очень хорошая возможность для развития в целом всего Пермского края за счет того, что там очень большое количество смежных предприятий можно создавать, и это довольно длинная цепочка поставок для того, чтобы произвести эту высокотехнологическую продукцию. Вот. Ну и, безусловно, никуда не денется наша нефтегазовая промышленность, да, поэтому здесь и предприятия будут себя неплохо чувствовать, типа Лукойла, и, соответственно, те, кто их обслуживает, все равно, по крайней мере, в ближайшие годы будут находиться на достаточно стабильных позициях.
Ну и бюджет города, края все-таки будет получать свои налоги, а, соответственно, и мы, жители этой территории.
Да, конечно.
Возвращаясь к Кинопрому, Прикамье, Ханты-Мансийский округ, заключили соглашение о сотрудничестве там в порядка 20 направлений. Как вы оцениваете, насколько мы можем два таких разных и удаленных друг от друга, две удаленных друг от друга территории можем быть полезны друг другу все-таки? В какой части информационных технологий, бизнеса?
Ну, на самом деле, эта удаленность достаточно спорная, потому что, во-первых, сейчас есть и соответствующие транспортные коммуникации, которые связывают нас по достаточно уже, ну, как бы удобным вариантам, и автомобильные дороги. Ну, понятно, всегда есть железнодорожное сообщение, авиационное сообщение, возможно, будет усиливаться и так далее. То есть, в этом смысле эта связанность присутствует, и тем более в условиях, когда нужно усиливать связанность регионов внутри страны в связи с тем, что экспортные рынки недалеко не всегда доступными являются, то понятно, что промышленному сектору Пермского края есть что предложить тому же Ханты-Мансийскому округу, потому что там активно развивается та же самая нефтегазовая промышленность. А есть другие как бы инструменты. Это достаточно богатый регион, поэтому та же самая продукция уже там потребительского свойства туда, которая может идти с наших территорий, она может обеспечивать потребности этого рынка. Поэтому в этом смысле, ну, понятно, что для нас подобного рода проекты соглашений и реализация этих соглашений являются выгодными.
А на ваш взгляд, с какой еще территорией нам стоит задружиться и быть взаимовыгодными?
Ну, там, где проявляется вот эта самая максимальная синергия. То есть мы прекрасно понимаем, что в любом случае есть определенная специализация. То есть есть территории, которые, ну, друг с другом являются конкурентами в тех или иных там секторах экономики, да, где, ну, так сложилось, что есть похожие предприятия или предприятия, производящие там ту или иную продукцию, которая в какой-то степени может быть взаимозаменяемая. Ну, с той же самой там Челябинской областью в каких-то секторах мы схожи, да, с тем же самым Татарстаном, с тем же самым там Свердловском, но при этом там, где есть возможность с той стороны получать те виды продукции, которые по каким-то причинам не производятся на территории Пермского края или требуются предприятиям Пермского края, а поставлять туда уже тот результат деятельности с нашей стороны, это как раз и будет являться вот этим самым потенциальным синергетическим эффектом, при котором подобного рода соглашения просто будут усиливать наши позиции и позволять развивать нашу экономику. На самом деле, практически с любым это можно делать, просто тут многое зависит уже конкретных секторов. Но в целом, конечно же, для нас наиболее привлекательными являются те, у кого хорошая там сельскохозяйственная база, при том, что мы все-таки относимся к категории там рискованного земледелия, и многие позиции у нас не совсем доступны.
Но картофель свой.
Ну, а мы, соответственно, имеем хорошие позиции в промышленном производстве, и поэтому там, где промышленность не очень развита, мы можем, соответственно, поставлять достаточно большой спектр продукции.
Дмитрий, ну и завершая наш разговор, не могу не спросить у вас комментария по поводу, конечно, курса рубля. Вот пока мы с вами записываем этот разговор, я смотрю на курсы, и на данный момент, на это время, он составляет примерно 57 рублей. Курс слабеет, об этом пишет Коммерсант. Как часто и как, в общем-то, долго еще будет вот курс этот то подниматься, то опускаться, то слабеть, то наоборот укрепляться? Есть ли у вас какие-то такие прогнозы, что показывает нынешний курс рубля нам? Ну, не нам,
ну,
а
смотрите,
людям бизнеса.
Важно понимать следующее, что вот курс рубля – это практически кофейная гуща, да, и мы можем с вами вот гадать о том, как он изменится через неделю и, условно говоря, промахнуться очень сильно, да. Если мы говорим о каких-то долгосрочных трендах, то понятно, что пока не изменится доступ на рынок российского капитала тех же западных игроков, то есть пока не будут сняты санкции с тех активов и тех соответствующих ограничений, которые есть по отношению там к тем государствам и финансовому сектору, тех государств, которые у нас сейчас относительно категории не дружественны, угу. да, а существенного финансового влияния на курс рубля эта ликвидность оказывать не будет. Соответственно, единственным пока критерием до сих пор остается именно сальдо торгового баланса, внешнеторгового баланса, который пока существенно в профиците для нашей страны, и как следствие это оказывает очень сильный укрепляющий эффект на рубль. Собственно говоря, поэтому мы и видим эти уровни, которых там не видели уже долгие годы, а скоро уже и десятилетия будет. А пока можно предположить, что государство, осознавая довольно большие риски от этого укрепления рубля и соответствующих там последствий, которые за ним тянется, пока пытается делать все силы, ну, если не там затрагивать какие-то уж совсем тяжелые меры, против которых ЦБ, да, пока пытается сделать все усилия, необходимые для того, чтобы это укрепление либо затормозить, либо повернуть вспять. Сейчас вот эти вот последние там две недели мы видим укрепление рубля, и, вернее, ослабление рубля, и, соответственно, предполагается, что определенные там интервью в том числе словесные, наших властей, разных совершенно, они, возможно, оказали влияние. Но есть часть экспертов, которые считают, что это временное явление. Оно вот было связано там с концом первого полугодия и всеми мероприятиями, которые были по выплату там, налогов и всего прочего. А сейчас постепенно дальнейшее укрепление может не затормозиться и продолжиться, ну, как минимум, еще в июле и, может быть, даже в августе. Но это вот, условно говоря, пройдет неделя, мы с вами найдем объяснение, почему так случилось, вырос или упал курс. Но спрогнозировать и сказать, что нет, гарантированно произошел поворот, и теперь рубль будет только ослабевать и будет двигаться в тот коридор, который запланировало правительство, возможно, только в том случае, если появятся какие-то новые факторы, которые на это будут влиять. Пока у нас не произошло резкое остановление валютной выручки от экспорта, да, или мы не нашли способ, как эту выручку превратить в импорт, да, мы в любом случае будем всегда видеть естественное укрепление рубля, если не будет установлен директивный курс. Ну, а пока про это разговор не ведется.
Ну, поэтому, наверное, и представители там руководства нашей страны говорят о переукреплении рубля, а Максим Решетников, глава Минэкономразвития, вообще называет это большим вызовом для экономики России. Ну и, соответственно, экономика, по его словам, должна с этим справиться. Спасибо вам большое. Дмитрий Клещев, эксперт в сфере экономики, был у нас на связи. Благодарю вас, Дмитрий.
И вам спасибо.